Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая».
Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Луки, глава 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Глава 16. Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неделя четвертая Великого Поста. Евангелие о бессилии неверия и силе веры. С тех пор, как существует мир и время, все народы на земле веровали, что есть мир духовный, что есть духи невидимые. Но многие народы обманывались в том, что приписывали злым духам большую силу, чем добрым, и со временем злых духов провозгласили богами, воздвигали им храмы, приносили жертвы и молитвы, и во всем полагались на них. Со временем многие народы полностью отошли от веры в добрых духов, оставшись только с верою в злых духов или жестоких богов, как они их называли. Так что этот мир был похож на ристалище людей и злых духов. Злые духи все более и более мучили людей, ослепляли их, чтобы люди полностью стерли из своей памяти представление о едином благом Боге и о данной Богом великой силе добрых духов. И в наши дни все народы на земле веруют в духов, и сия вера народов по сути правильная. Отрицающие духовный мир отрицают его потому, что смотрят только своими телесными очами и не видят его. Но духовный мир не был бы духовным, если бы его можно было увидеть телесными очами. Всякий человек, ум у которого не ослеплен, а сердце не окаменено грехом, может всем своим существом почувствовать каждый день и каждый час, что люди не одни в этом мире. Исключительно в обществе бессловесной природы, камней, трав, животных и других составляющих природы, ее стихии и явлений. Но что душа наша непрестанно соприкасается с миром невидимым, с некими невидимыми существами. Неправо, однако, те народы и люди, кои уничижают добрых духов, а злых называют богами и поклоняются им. Когда на землю пришел Господь наш Иисус Христос, почти все народы верили в силу зла и слабость добра. И действительно, злые силы возобладали в мире, так что даже сам Христос называл их предводителя князем мира сего. А старейшины иудейские приписывали демонам их силе даже и все божественные дела Христовы. Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы сломить и искоренить малодушную веру людей в зло и посеять в их душах веру в добро, во всемогущество добра, в непобедимость и вечность добра. Древнее и всеобщее верование в духов Христос не уничтожил, но подтвердил. Он лишь открыл духовный мир таким, каков он есть, а не каким представлялся людям по наветам дьявольским. Единый благий, премудрый и всемогущий Бог является властителем миров, духовного и физического, видимого и невидимого. Добрые духи — суть ангелы, и трудно исчислить их множество. Добрые духи или ангелы несравнимо сильнее злых духов. Злые духи на самом деле и не имеют сил учинить что-либо, чего бы не попустил им Всевышний Бог. Но и число злых духов весьма велико. В одном одержимом человеке, в Гадаре, которого Господь исцелил, находился целый легион, то есть несколько тысяч злых духов. Сии злые духи обманывали в те времена людей и целые народы, как и сегодня обманывают многих грешников, нашептывая о своем всемогуществе, о том, что они единственные боги, и нет другого бога, кроме них, а добрых духов якобы и вообще не существует. Но стоило появиться где-нибудь Господу нашему Иисусу Христу, как они в ужасе бежали от Него. Они узнавали в Нем Вседержителя и Судью, который может их изобличить, изгнать из этого мира и ввергнуть в адскую бездну. Они распоясались в мире по Божию попущению. Они налетели на человеческий род, словно мухи на падаль, и вели себя так, будто этот мир навеки вечные обеспечен им в качестве гнезда и трапезы. И вдруг появился пред ними носитель добра, Господь наш Иисус Христос, и они от страха затрепетали и завопили: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Никто так не боится мук, как мучающий других. Злые духи мучили человечество несколько тысяч лет, и в муках человеческих находили удовольствие. Но при виде Христа, своего величайшего мучителя, они затрепетали и были готовы выйти из людей, войти хотя бы в свиней или в любую другую тварь, лишь бы не быть совсем изгнанными из мира сего. Но Христос не помышлял о том, чтобы совсем изгнать их из мира. Мир сей есть мир смешанных сил. Мир сей есть поле битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать: или пойти за Христом-победителем, или за нечистыми и побежденными демонами. Христос пришел как человеколюбец, дабы явить превосходство силы добра над силой зла и утвердить в людях веру в добро и только в добро.
Oh.
евангельское чтение описывает один из бесчисленных примеров того, как человеколюбивый Господь еще раз показал, что добро сильнее зла, и как Он постарался утвердить веру людей в добро, во всемогущество добра, в победу добра. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Это событие описывают еще два евангелиста – Марк и Лука. Они добавляют некоторые подробности о болезни отрока. Он один сын у отца и одержим духом немым. Когда сей злой дух схватывает его, то повергает на землю, и отрок вскрикивает, испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Злой дух целится своими стрелами сразу в трех направлениях – в человека, во все творение Божие и в самого Бога. Чем новолуние виновато в болезни человеческой? Если оно вызывает беснование и немоту у одного человека, почему тогда не вызывает их у всех людей? Зло не в луне, но в злом лукавом духе, прячущемся и обманывающем человека. Он обвиняет луну, дабы человек не обвинил его. Он также хочет этим достичь и того, чтобы человек решил, будто все творение Божие зло, будто зло человеку приносит природа, а не злые духи, отпавшие от Бога. Потому он и нападает на свои жертвы в новолуние, чтобы люди подумали: вот источник этого зла – луна. А поскольку луна сотворена Богом, следовательно, источник этого зла – Бог. Так обманывают людей сии звери, кои хитрее и свирепее всех зверей. По сути, все сотворенное Богом хорошо, и все творение Божие служит человеку для пользы, а не для погибели. Если есть что-нибудь, мешающее удобству человеческого тела, то в таком случае оно служит душе человека, подбадривая и обогащая его дух. Твоя суть небеса, и твоя есть земля, вселенную и исполнение ее ты основал еси, ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А раз все это от Бога, стало быть, все это не может быть неблагим. Из источника может изливаться только то, что в нем есть, а не то, чего в нем нет. В Боге нет зла. Так как же зло может происходить от Бога, источника самого добра, чистого добра? Многие люди по неведению всякое страдание называют злом. На самом деле страдание не есть зло, но одни страдания являются следствием зла, другие же – лекарством от зла. Безумие и беснование представляют собой следствие зла, а само зло – злой дух, действующий в безумном или бесноватом человеке. Беды и несчастья, кои случались со многими царями израильскими, делавшими то, что было злом в очах Господа суть следствий действия грехов этих царей. Беда же и несчастье, что Господь попускает праведникам, являются не следствием зла, но лекарством, как для самих праведников, так и для тех из окружающих их людей, которые понимают, страдание сие послано Богом во благо. Итак, страдания, проистекающие из нападения злых духов на человека или из человеческих грехов, страдания от зла. Но страдания, которые Бог попускает людям, чтобы совершенно очистить их от греха, освободить из-под власти дьявола и приблизить к себе, не от зла и не зло, но от Бога и людям во благо. Благо мне, яко смирил меня еси, яко да научуся оправданием твоим. Дьявол – зло, а путь к дьяволу – грех. Вне дьявола и греха вообще не существует никакого зла. Таким образом, в страданиях и муках сего отрока была повинна не луна, а сам злой дух. Если бы Бог по человеколюбию своему не сдерживал злых духов и не защищал от них людей, непосредственно сам или через своих ангелов, злые духи за кратчайшее время уничтожили бы весь род человеческий, и душевно, и телесно, как саранча уничтожает посев на ниве. В эфире программа «Евангельские чтения». Под рубрикой «Писание мужей апостольских» мы продолжаем знакомить вас с пророческой книгой первой четверти второго столетия «Пастырь». Послушайте четвертую и пятую из 12 заповедей, которые повелевает записать ярму «Ангел покаяния». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Заповедь четвертая. О целомудрии и о разводе. «Заповедую тебе, — говорит пастырь, — соблюдать целомудрие, и да не всходит тебе на сердце помысл о чужой жене или о любодеянии, или о каком-либо подобном дурном деле, потому что делающий это совершает великий грех. А ты помни всегда о Господе во все часы и никогда не согрешишь. Ибо если такой дурной помысл взойдет на твое сердце, то делаешь великий грех. И кто совершает такое преступное дело, причиняет тебе смерть. Итак, смотри ты, воздерживайся от такого помысла. Ибо где обитает целомудрие, там никогда не должен возникать худой помысл в сердце человека праведного. И я сказал ему: «Позволь мне, господин, спросить тебя немного». «Говори, — сказал он, — Если Господин сказал я, кто-нибудь будет иметь жену, верную в Господе, и найдет ее в прелюбодеянии, то грешит ли муж, если живет с нею? И он сказал мне, доколе не знает греха ее, муж не грешит, если живет с нею. Если же узнает муж о грехе своей жены, и она не покается, но будет оставаться в своем прелюбодеянии, то муж согрешит, если будет жить с нею, и сделается участником в ее прелюбодействии. «Что же делать, — сказал я, — если жена будет оставаться в своем пороке?» И он сказал, «Пусть муж отпустит ее, а сам остается один. Если же, отпустивши свою жену, возьмет другую, то и сам прелюбодействует. Что же, господин, говорю, если жена отпущенная покается и пожелает возвратиться к мужу своему, то не должна ли быть принята мужем ее?» И он сказал мне, «Даже если не примет ее муж, он грешит и допускает себе грех великий. Должна принимать грешницу, которая раскаивается, но немного раз, ибо для рабов Божиих покаяние одно. Поэтому ради раскаяния не должен муж, отпустив жену свою, брать себе другую. Такой образ действия одинаково относится как к мужу, так и к жене. Но прелюбодейство не в том только, если кто оскверняет плоть свою, прелюбодействует и тот, который делает свойственное язычникам. И если кто пребывает в таких делах и не раскается, то удаляйся от обращения с ним, иначе и ты будешь причастен греху его. Итак, заповедуется вам, чтобы вы оставались одинокими как муж, так и жена, ибо в этом случае может иметь место покаяние. Но я не даю повода к тому, чтобы это так делалось, но пусть не грешит более тот, кто согрешил. Что касается допрежних грехов его, то есть Бог, который может дать исцеление, ибо Он имеет власть над всем. Я опять спросил его, «Повелику Господь удостоил меня того, чтобы ты всегда жил со мною, то дозволь мне еще несколько слов, потому что я ничего не понимаю, и сердце мое помрачилось от прежних дел моих. Вразуми меня, так как я очень несмыслен и совершенно ничего не разумею». И он в ответ сказал мне, «Я приставник покаяния, и всем кающимся даю разум». Или самое покаяние, ты думаешь, не есть великий разум? Грешник кающийся уразумел, что он согрешил пред Господом. Он вспомнил в сердце своем содеянные им дела и, раскаявшись, более уже не делает зла, но делает доброе и смиряет свою душу и мучит ее за то, что согрешила. Итак, видишь, что покаяние есть великий разум. Я сказал ему, «Потому-то, господин, я тщательно и расспрашиваю тебя обо всем, что я грешник, и желаю узнать, что мне делать, чтобы жить, ибо грехи мои многочисленны и разнообразны». «Ты будешь жив, — сказал он, — если сохранишь мои заповеди и будешь поступать по ним. И всякий, кто только услышит и исполнит эти заповеди, будет жить с Богом». Я сказал ему, «Господин, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходим в воду и получаем отпущение прежних грехов наших». «Справедливо, — говорит, — ты слышал, — ибо получившему отпущение грехов не должно более грешить, но жить в чистоте. И так как ты обо всем расспрашиваешь, объясню тебе это, не давая повода к заблуждению тем, которые имеют уверовать или только что уверовали в Господа. Те, которые только что уверовали или имеют уверовать, не имеют покаяния во грехах, но имеют отпущение прежних грехов своих. Тем же, которые призваны прежде этих дней, положил Господь покаяние, ибо Он, сердцеведец, приводящий все, знал слабость людей и великую злобу дьявола, по которой он будет вредить рабам Божиим и коварствовать над ними. Поэтому милосердный Господь сжалился над своим созданием и положил такое покаяние, над которым и дана мне власть. Итак, я говорю тебе, что после этого великого и святого призвания, если кто, будучи искушен от дьявола, согрешил, имеет одно покаяние. Если же часто будет грешить и творить покаяние, не послужит это в пользу человеку, так делающему, ибо с трудом он будет жить в Боге. И я сказал: «Господин, я обновился, когда услышал об этом так обстоятельно, ибо я знаю, что спасусь, если еще не присовокуплю ничего грехам своим». «Спасешься», — сказал он, — «ты и все, которые сделают то же». И опять я сказал ему: «Господин, так как ты терпеливо меня выслушиваешь, объясни мне еще вот что». «Говори», — сказал он, — «если муж или жена умрет, — говорю я, — и один из них вступит в брак, согрешает ли вступающий в брак?» «Не согрешает», — говорит он, — «но если останется сам по себе, то приобретает себе большую славу у Господа. Поэтому храни чистоту и целомудрие, и будешь жить с Богом. То, что я говорю и имею сказать тебе после, соблюдай с этого самого дня, как ты поручен мне и живу в твоем доме. И прежним грехам твоим будет отпущение, если сохранишь мои заповеди, и все, которые сохранят их и будут ходить в чистоте, получат отпущение».
Аминь, Саносу, Дихира, Тасиманам, Пристисонде, Христотидос.
Заповедь пятая. О печали и терпении. «Будь великодушен и терпелив, — сказал пастырь, — и будешь господствовать над всеми злыми делами и сотворишь всякую правду. Если будешь великодушен, то Дух Святой в тебе обитающий будет чист и не помрачится от какого-либо злого духа, но в радости расширится и вместе с сосудом, в котором обитает, будет весело служить Господу. Если же найдет какой-либо гнев, то Дух Святой, сущий в тебе, тотчас же будет стеснен и постарается удалиться отсюда, ибо подавляется злым духом и не имеет возможности служить Господу, как желает, потому что гнев оскорбляет его. Поэтому, когда и тот, и другой дух обитают вместе, то бывает худо для человека. Ибо если бы кто-нибудь взял немножко полыни и положил в сосуд с медом, не весь ли мед повредится? И столько меда пропадет от незначительного количества полыни, теряет сладость и уже не имеет приятности для своего владетеля, потому что весь мед сделался горьким и негодным к употреблению. Но если в мед не будет положена полынь, он будет сладок и годен для владетеля. Видишь, что великодушие слаще меда, и оно угодно Богу, и Господь обитает в нем, а гнев горек и негоден. Итак, если к великодушию примешается гнев, то дух возмущается, и неприятно Богу молитва его. И я сказал ему: «Желал бы я знать, господин, действие гнева, чтобы сохранить себя от него». Вот что говорит он: «Если не будете удерживаться от него, ты и дом твой, то потеряете всю надежду спасения. Но воздерживайся от гнева, ибо я с тобою, и от него воздержатся все, которые покаятся от всего сердца своего, ибо я буду с ними и сохраню их». Все такие принимаются святейшим ангелом в число праведных. «Послушай теперь, — говорит он, — и о действии гнева, как он вреден и как губит своим действием рабов Божиих и отвращает их от правды. Он не может вредить тем, которые исполнены веры, потому что с ними пребывает сила Божия, совращает же людей, сомневающихся и не имеющих веры. Как скоро он увидит таких людей спокойными, проникает в сердце их, и из ничего муж или жена сердятся друг на друга по каким-нибудь житейским делам, или из-за пищи, или пустого слова, или какого приятеля, или долга, или из-за подобных мелочных вещей. Все это глупо, пусто и неприлично рабам Божиим, но великодушие твердо и мужественно, имеет крепкую силу и пребывает в великой широте, весело и беззаботно радуясь, прославляет Господа во всякое время, чуждое всякой горечи и всегда мирное и кроткое. Это великодушие живет с имеющими полную веру, а гнев безрассуден, пуст и легкомыслен. От безрассудства рождается огорчение, от огорчения – раздражение, от раздражения – гнев, от гнева же – неистовство. Это неистовство, происшедшее от стольких зол, есть великий и неисцелимый грех. И когда все это находится в одном сосуде, где обитает и Дух Святой, то сосуд не вмещает их в себе, но переполнивается. Кроткий дух не может жить вместе с злым духом и удаляется от такого человека и ищет жить в кротости и тишине. Потом, когда он отступит от человека, в котором обитал, человек делается чужд Святого Духа и исполнен духами злыми и слеп для благой мысли. Так бывает со всеми гневливыми. Итак, ты удаляйся гнева, но облекись великодушия и протився всякому огорчению, и будешь в чистоте и святости, любезный Богу. Смотри поэтому, чтобы как-нибудь не пренебречь тебе этой заповеди, ибо если соблюдешь эту заповедь, то можешь исполнить и прочие мои заповеди, которые имею тебе преподать. Итак, теперь утверждайся в этих заповедях, чтобы тебе жить с Богом, равно и все, которые соблюдут их, будут жить с Богом.
Peace out.
завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Вы пишете о религиозном минимализме, но ведь никакой другой точки зрения из Евангелия не вычитаешь, кроме как соединение духовного максимализма и житейского минимализма. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить и так далее. К каким бы уещрениям мы ни прибегали в толковании этих ясных слов, обращенных прямо к нам, иного смысла из них не извлечь. Есть единственный путь сделать для себя необязательными эти слова. Это сознательно сделать для себя необязательным Евангелие, то есть отречься от Христа. Значит ли это, что надо немедленно бросить нашу работу, наши уютные квартиры, детей, семью, наши маленькие ежедневные радости и босыми странниками идти, куда глаза глядят? Это было бы неправильное решение вопроса. Неправильное, потому что внешнее. Надо начинать не с этого, а с поисков того состояния души, когда внешние решения явятся сами собой, когда постоянная радость о Господе и сила благодати сами настойчиво продиктуют нам иной образ жизни взамен того эпикурейски эгоистического, который мы ведем. А пока хотя бы томиться и страдать о своей духовной нищете и убожестве, о своем недостоинстве, маловерии и духовной лени, а не возводить их в принципы правила жизни. Если бы я мог заподозрить, что вы остановились на программе маленькой обывательской жизни с максимумом развлечений и минимумом духовной жизни, то я серьезно бы встревожился. Но этого, конечно, нет. У вас, наверное, есть и внутренняя тревога о себе, и скорбь о России и церкви, и желание высшего праведного и святого, и готовность на жертвы, и сознание своей духовной слабости. И слава Богу! Как сделать, чтобы не сердиться, не обижаться, когда обижают и оскорбляют? Терпеть, стиснув зубы? Тренироваться в самообладании, развивать терпение? Само по себе все это неплохо, но это не то, все это внешние, неблагодатные, нехристианские пути. Единственно верный путь – иметь постоянно, ежеминутно перед собой высокую цель – всегда видеть перед собой Господа, как говорит псалмопевец, презрев Господа моего выну, всегда, яко одесную меня есть. Помните ли вы рассказ о жизни Клемансо? Обходя однажды траншеи, он подошел сзади к стрелку и, хлопнув его по плечу, спросил: «Как дела, старина?» А тот, не оборачиваясь и не зная, кто с ним говорит, ударил его ногой и скверно выбронился. Клемансо, который никогда не прощал ни одной обиды, только улыбнулся и пошел дальше. Откуда этот язычник, этот страстный и гневный человек взял кротость и терпение в перенесении обид? От великой идеи, которая всегда была у него перед глазами. Победа Франции. Да защитит и нас от греха непрестанная память о победе, победившего мир. Когда мы унываем от обиды, злимся, то грех наш в том, что в эту минуту мы упустили из сердца нашего веру, любовь ко Христу, высоту нашего призвания. Мы в этот момент сузились до того, что помним только о письме, которое нам помешали написать, о книге, которую хотели прочесть, о тысяче мелочей, ранящих нас, а главное, все о себе, да о себе. Презрех Господа моего выну, яко одесную меня есть. Вот единственный путь. На нем же да утвердит вас Господь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.